Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Мы продолжаем цикл наших интервью, посвященных возрождению города Кёнигсберг, который ныне носит название Калининград. И, разумеется, история Кёнигсберга неразрывно связана с крепостью Кёнигсберг, вокруг которой он, собственно, и был построен. И церковь эта была основана Тевтонским орденом. Поэтому и история этого ордена, и, в частности, взаимоотношения этого ордена и Руси неразрывно также связана с историей Кёнигсберга. И сегодня мы поговорим именно о взаимоотношениях Тевтонского ордена и русских с доктором исторических наук, профессором МГУ Дмитрием Гудновым. Дмитрий Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас принято в историографии описывать тевтонцев едва ли не как вечных врагов русского государства, но ведь на самом деле это несколько отличается от истинного положения вещей. Даже прозвище «псы-рыцари», насколько мне, во всяком случае, известно, это едва ли не новояз конца 19-го, начала 20 века. Я даже где-то читал, что она чуть ли не Карла Марксу, этот термин, принадлежит.
Нет, насколько я знаю, то есть тут есть разные версии, но на самом деле такой прямое противопоставление тевтонов как бы русской государственности, она начинает происходить во время подготовки к Первой мировой войне. Угу. Потому что немцы становятся как бы главными врагами, а, соответственно, натиск этого ордена на Русь там в 13 веке, он олицетворяет вот эту вот немецкую агрессию. А потом уже довольно много мифов было создано при появлении вот и при создании фильма «Александр Невский».
Да, он легендарного еще, советского да, фильма.
Который, конечно, является шедевром там Эйзенштейна кинематографическим, но с точки зрения создания мифов, там тоже много чего сделано и аукается у нас до сих пор.
Ну, давайте теперь обсудим, что было на самом деле. История Тевтонского ордена и Руси, Московского государства, это ведь история далеко не только войн, это история и союзов, и политических, и военных, а в некоторых историографиях и вовсе говорится, что Тевтон орден чуть ли не одной из основных ролей в становлении Московского государства сыграл.
Вы знаете, вот в рамках того времени, которое у нас есть, там обсудить все просто невозможно.
Конечно, давайте кратко.
Обстановка была крайне сложная. Я только хотел сказать, что изначально Тевтонский орден возник в Палестине в 1190 году. Угу. Опять же, есть несколько версий его возникновения, но там он не прижился. Не прижился он прежде всего из-за того, что, в общем, это место Палестина в это время уже активно осваивалась другими орденами, более старыми и более на тот момент влиятельными, типа тамплиеров, госпитальеров. Это предтеча Мальтийского ордена на самом деле. Угу. Вот. И довольно быстро тевтоны стали искать другую площадку для своей деятельности. И такой повод подвернулся, когда под давлением кочевников, с которыми вела борьбу, кстати говоря, русская земля, половцы, угу, да, с которыми русские князья воевали, значит, их отбили от Киевской Руси, и они в связи с этим основной удар нанесли на Трансильванию, на Венгрию современную. И, в общем, венгры сдержать этот натиск половцев не могли, они искали какую-то военную силу, которая могла бы им противостоять, этим половцам. И тевтоны оказались вот теми людьми, которые могли, имели возможность, военные ресурсы и необходимость убраться из Палестины для того, чтобы это сделать. В общем, в 1211 году венгерский король Андреаш II попросил этих самых тевтонов прибыть в Венгрию. Они прибыли, довольно быстро разобрались с половцами, причем настолько это было убедительно, что это для венгерской знати было даже несколько унизительно. Поэтому в 1225 году сам же этот самый король венгерский вынужден был потребовать от этих рыцарей убраться из венгерского королевства. Угу. В общем, убираться они не особо хотели, но, с одной стороны, в начале 20-х годов 13 века в Испании начиналась разгораться война с маврами, поэтому часть рыцарей ударилась в этот крестовый поход. А с другой стороны, обнаружилось давление еще одного участника этих международных игр того времени, племени пруссов, которые жили на территории современной вот как раз Калининградской области, Восточной Пруссии, и совершали набеги на соседние польские земли. Поляки тоже справиться с этим набегом не могли и тоже искали возможности найти стороннюю силу для того, чтобы с этими людьми бороться. Был такой деятель польской истории Конрад Мазовецкий, который пригласил этих тевтонских рыцарей именно в Прибалтику. Причем основные силы ордена в этот момент были задействованы как раз в Испании. Поэтому тевтоны, не отказываясь от этой новой для себя стези, я бы хотел тут в этой связи отметить, что это была эпоха крестовых походов, и Прибалтика была тем местом, где христианизации как таковой не произошло. И, соответственно, там вот эта вот миссия, как бы христианизация, виделась наиболее четко. Ну и, соответственно, значит, гроссмейстер Тевтонского ордена Герман фон Зальц организовал поход в Прибалтику, причем довольно смешно, потому что под рукой у Зальца не было значительных воинских сил. Он сосредоточил на границе всего 9 рыцарей, ну, вместе с оруженосцами и кнехтами, и несколько десятков братьев-пилигримов. Это почти как Дон Кихота, понимаете, странствующие рыцари.
Так.
И вот этими силами тевтонцы вторглись в Пруссию, нанесли поражение пруссам и действительно основали свой форпост, ныне, ну, в Калининградской области место известное, а у нас в России за пределами Калининградской области об этом знают мало, это замок Бальга. А потом уже в 1255 году, как вы совершенно правильно сказали, Кёнигсберг. Что тут еще важно и интересно? Дело в том, что в граничащей с Пруссией и Ливонией тоже происходило свое движение. Я не буду тут в деталях рассказывать про деятельность любекского епископа каноника Альберта, который основал город Ригу на деньги любекских купцов. И эта Рига стала форпостом немецкого проникновения в Прибалтику, пока еще не крестоносного и не тевтонского, но, как вы понимаете, без оружия крещения в западной, по крайней мере, традиции не происходило, и поэтому епископу Альберту требовались какие-то вооруженные силы. Он создал там карманный, скажем так, орден меченосцев, во главе которого стал его ближайший сподвижник там Теодорит. И этот орден стал полномерно заниматься христианизацией Прибалтики. И тогда, в общем, эти все меченосцы уже стали сталкиваться действительно с русскими князьями.
Столкновение на силе какой характер?
Понимаете, между орденом меченосцев и Альбертом было соглашение, по которому треть земель, которые захватывали меченосцы, отходила под начало епископа Альберта. Первым, насколько я помню, было такое маленькое княжество Кукинос, которое было этими меченосцами разорено, и там местный князь был пленен в 1217 году.
Это очень хороший экскурс в историю появления тевтонцев в Восточной Европе. Давайте перейдем к вопросу мирных взаимоотношений между Тевтонским орденом и русскими, которые имели место.
Ну, вы понимаете, мирные отношения, они довольно условные. Дело в том, почему я так долго рассказываю про это все дело, потому что возникший в 1236 году Ливонский орден мы считаем отдельной рыцарской организацией. На самом деле
это был филиал Тевтонского ордена.
Да, филиал Тевтонского ордена. Поэтому говорить о том, как в Александре Невском, о том, что мы сражались с Ливонским орденом, не совсем верно. На самом деле мы сражались именно с Тевтонским орденом. Теперь, что касается мирных взаимоотношений. После того, как Александр Невский остановил Ливонский Тевтонский орден на границах Новгородской земли, то граница между новгородскими и, соответственно, русскими землями, она несколько стабилизировалась. И потом основной удар в борьбе с Тевтонским орденом на себя принимало литовско-русское государство, Великое княжество Литовское и Русское, как оно называлось. Они там воевали весь XIV век, и в этом отношении как бы для России гораздо более враждебным оставался Ливонский орден. А Тевтонский орден был отдален от нас Литвой. И, соответственно, в ряде случаев тевтоны даже искали ситуативных союзов с великими русскими князьями, когда уже началось становление централизованного русского государства. Ну и, соответственно, для борьбы с Литвой и с Польшей.
Но это даже ситуативными не назвать. Но у нас ведь были случаи, когда в той же Ливонии укрывались московские князья, вернее, русские князья, когда были междоусобицы на Руси.
Ну, они бежали туда. Но дело в том, что Тевтонский орден после 1410 1939 года, после поражения под Грюнвальдом, которым его нанесло объединенное к тому времени польско-литовское государство,
да,
в общем, как бы достиг предела своего развития, и после этого начался его упадок. И этим пользовалась Польша с Литвой, которые требовали, например, ленной зависимости Тевтонского ордена от польской короны, да. С другой стороны, единственным естественным союзником Тевтонского ордена оставалось Московское княжество, которое напирало на Польшу и Литву с востока. Ну и в связи с этим было несколько попыток заключения тевтоно-русских соглашений. Они были многосторонние, потому что в ряде случаев в них принимала участие еще и Священная империя германской нации, то есть Австро-Венгрия, говоря современным языком.
Угу.
Сложность этих союзов заключалась в том, что Тевтонский орден – это католический орден. Соответственно, поляки тоже католики, и они себя позиционировали как передовая линия борьбы с русскими православными схизматиками. Вот просто так заключить какой-нибудь военно-оборонительный союз между Тевтонским орденом и Россией было проблематично без каких-либо серьезных идеологических там изменений, понимаете? То есть, или там пиар-компании.
Угу. С этим, кстати, связана еще ошибка, когда Тевтонский орден называют немецким орденом, ведь он в первую очередь был как религиозная организация.
Именно, и подчинялся он, так сказать, не германскому императору, а Святому престолу, Ватикане. Я, по крайней мере, могу назвать две попытки вот такого вот сближения. Они связаны прежде всего с русско-литовскими войнами, которые вел Василий III.
Угу.
Вот начиная с начала XVI века, вот эта борьба за Смоленск 1507-1508 год, потом 1512-1514 год. И тогда несколько раз в Москве бывали и имперские послы, и послы Тевтонского ордена, которые имели задачи прозондировать почву для заключения антипольских союзов. Причем для обмана, как бы это сказать, своего европейского общественного мнения делалось это под эгидой создания антитурецкой коалиции, потому что в это же время Турция, которая усиливала свой натиск на Запад, и, как известно, в середине там, 17 века турецкие разъезды были под Веной, понимаете? Поэтому
mm-hmm.
для Австрийской империи, для Священной империи германской нации было принципиальным как бы создание вот этих вот антитурецких коалиций. Вот под видом этих антитурецких коалиций было несколько попыток вовлечения Москвы в союз для борьбы с Польшей и с Литвой.
И, насколько мне известно, единственной причиной, по которой вот этот союз, который даже уже иногда позиционировался открыто, как направленный против султана, не был заключен из-за вопроса доверия нас, к, в частности, к тевтонцам.
Нет, он был не заключен по многим причинам, потому что за кулисами его заключения происходили свои интриги. Польша прекрасно знала то, что Тевтонский орден собирается, и Священная Римская империя собирается заключать союз с Василием III. Поляки там ставили палки в колеса, перехватывали дипломатическую корреспонденцию, много чего было. Потом велись разные интриги. В общем, это дефицит доверия.
Вот, я об этом сказал, неверно выразился, но в любом случае вот подковерные интриги имели место. Я вас благодарю. У нас, к сожалению, время заканчивается. Очень интересная беседа. Я напомню историю взаимоотношений, в том числе и мирных Тевтонского ордена и русского государства. Мы сегодня обсуждали с доктором исторических наук и профессором МГУ Дмитрием Гутновым. Дмитрий Алексеевич, я вас благодарю.
Спасибо. Вы имеете в виду, что в Вене до сих пор существует капитул Тевтонского ордена? Вы можете обратиться туда за комментариями.
Я его даже лично видел. Спасибо.
Я его тоже посещал. Ладно?
Очень интересное место. Всем советую. Спасибо большое. До встречи.
Интервью на радио «Спутник».